Глава пятая. Мистер и миссис Крофт. В тот вечер в отеле были танцы. Ник Бакли обедала там с друзьями и весело помахала нам рукой. На ней было длинное в пол платье из алого шифона. Из шифонового облака выглядывали белые плечи, стебелек шеи и венчавшая его темноволосая головка. «Очаровательная маленькая чертовка», — заметил я. «И какой контраст с подругой, а?» Фредерика Райс была в белом. Она танцевала лениво, с томной грацией, так не похожей на веселое оживление Ник. «Она очень красива», — заметил вдруг Пуаро. «Кто? Наша Ник?» «Нет, другая. Но вот зла она или добра, а может быть, просто несчастна?» «Неизвестно. Она загадочна. Хотя, может быть, и это только кажется. Но то, что она алюмюз, женщина, пробуждающая страсть, для меня несомненно». «Что вы хотите сказать?» — с любопытством спросил я. Пуаро, улыбаясь, покачал головой. «Рано или поздно вы сами поймете, попомните мои слова». И тут он, к моему удивлению, поднялся. Ник танцевала с Джорджем Челленджером. Фредерика и Лазарус только что закончили свой танец и вернулись за столик. Затем Лазарус встал и вышел, и миссис Райс осталась одна. Пуаро направился прямо к ней. Я последовал за ним. Он действовал прямолинейно и точно. «Вы позволите?» Он положил руку на спинку стула, скользнул на сиденье. «Мне нужно перемолвиться с вами парой слов, пока ваша подруга танцует». «Да». Ее голос звучал холодно и равнодушно. «Мадам, я не знаю, говорила она вам об этом или нет. Если нет, то скажу я. Сегодня на ее жизнь было совершено покушение». Ее большие серые глаза широко раскрылись от удивления и ужаса. Зрачки, и без того расширенные, стали еще шире. «Как покушение?» «В мадемуазель Бакли стреляли в саду этого отеля». Внезапно она улыбнулась нежной, сострадательной, скептической улыбкой. «Это Ник вам сказала?» «Нет, мадам, я видел это собственными глазами. Вот пуля». Он протянул ей пулю, и она слегка отпрянула. «Но тогда...» «Как видите, это не игра воображения, ручаюсь, но это еще не все. В последние дни имело место несколько очень любопытных происшествий. Вы наверняка слышали о них, хотя нет, вряд ли. Вы ведь только вчера приехали, верно?»
«Да, вчера».
«А до этого вы гостили у друзей, как я слышал, в Тевистоке?»
«Да».
«Интересно, мадам, как зовут ваших друзей?» Она подняла брови. «Есть какая-то причина, по которой я должна назвать вам их имена?» — спросила она холодно. Пуаро тут же изобразил невинное удивление.
«Тысячу извинений, мадам. Какая маледруа, бестактность с моей стороны. Просто у меня тоже есть друзья в Тевистоке. Вот я и подумал, может быть, вы случайно встречали и их? Бьюкенен, так зовут моих друзей».
Миссис Райс покачала головой. «Я не помню. Вряд ли мы встречались». Ее голос потеплел. «Давайте не будем говорить о разных скучных людях. Поговорим лучше о Ник. Кто в нее стрелял и зачем?»
«Я не знаю, кто. Пока не знаю», — сказал Пуаро. «Но я выясню. Я ведь, знаете ли, детектив. Мое имя Эркюль Пуаро».
«Очень известное имя. Мадам слишком добра». Она медленно произнесла: «Чего вы хотите от меня?» Думаю, этим она удивила нас обоих. Такого мы от нее не ожидали.
«Я прошу вас, мадам, присмотрите за вашей подругой».
«Хорошо, это все». Он встал, торопливо поклонился ей, и мы вернулись к своему столу. «Пуаро», — сказал я, — «вам не кажется, что вы слишком открываете свои карты?»
«Монами, а что еще я могу поделать? Возможно, моему шагу не хватает утонченности, зато он гарантирует безопасность. Я
не могу рисковать, и, по крайней мере, одно теперь совершенно ясно. Что именно? Миссис Райс не была в Тевистоке. Где же она была? А, это я узнаю. От Эркюля Пуаро ничего нельзя утаить. Смотрите, красавец Лазарус вернулся. Она ему все рассказала, он смотрит на нас. Он не глуп, да, определенно не глуп. Обратите внимание на форму его черепа. Ах, хотелось бы мне знать... Что? — спросил я его, когда он умолк. То, что я узнаю в понедельник, — загадочно ответил Пуаро. Я посмотрел на него, но ни о чем не спросил. Он вздохнул. Вы совсем утратили любопытство, мой друг. В былые дни есть удовольствия, холодно заметил я, без которых вы вполне можете обойтись. Вы имеете в виду удовольствие отказываться отвечать на вопросы. А, сумелян, ах вы умник. Вот именно. Ага, ну-ну, пробормотал Пуаро. Сильный, немногословный герой, любимец романистов эдвардианской эпохи, то есть первого десятилетия XX века. Его глаза сверкнули, совсем как в старые добрые времена. Вскоре мимо нашего столика прошла Ник. Отделившись от своей компании, она подлетела к нам, точно большая яркая птица, и беззаботно бросила. «Танцую на краю гибели». «Это новое для вас ощущение, мадемуазель?» «Да, и довольно забавное». И девушка снова упорхнула, взмахнув на прощание рукой. «Лучше бы она этого не говорила», — медленно сказал я. «Про танцы на краю гибели мне это не нравится». «Мне тоже. Слишком близко к истине. Но у нее есть кураж, этой малышки. Да, у нее определенно есть кураж». К несчастью, в настоящий момент ей нужно кое-что другое. Осмотрительность. Voilà ce qu'il nous faut. Вот что нам нужно. Следующий день был воскресным. В половине двенадцатого мы сидели на террасе отеля, когда Пуаро вдруг встал. «Идемте, друг мой, проведем небольшой эксперимент. Я точно знаю, что месье Лазарус и мадам уехали кататься в автомобиле, и мадемуазель с ними. Берег чист».
«В каком смысле?»
«Увидите». Мы спустились по ступеням и пересекли неширокий газон. От моря навстречу поднималась пара купальщиков. Оживленно болтая и смеясь, они прошли мимо. Когда они скрылись, Пуаро подошел к незаметной узкой калитке с проржавевшими петлями и еле видной надписью на табличке. «Эндхаус. Частное владение». Поблизости не было ни души. Мы шмыгнули в калитку. Через минуту мы оказались на газоне перед домом. Вокруг по-прежнему никого не было. Пуаро подошел к обрыву и поглядел вниз, потом зашагал к дому. Французские окна веранды стояли открытыми настежь, и мы вошли прямо в гостиную. Оказавшись внутри, Пуаро, не теряя времени, открыл дверь и вышел в холл. Оттуда он поднялся по лестнице на второй этаж, я следом. Войдя прямо в спальню Ник, он сел на кровать, кивнул мне и подмигнул. «Видите, мой друг, как просто. Никто не видел, как мы входили. Никто не заметит, когда мы будем уходить. Мы можем натворить здесь что угодно, и никто никогда не узнает, что это мы. К примеру, перетереть шнур, на котором висит картина, так, чтобы тот со временем лопнул». Предположим, однако, что возле дома кто-то был и видел нас. Что ж, у нас и тогда есть готовое оправдание, если мы друзья дома.
То есть вы хотите сказать, что это сделал не кто-то чужой?
Именно, Гастингс. Никакой бродячий маньяк к нашему делу не причастен. Нет, искать надо ближе к дому.
Он повернулся, чтобы выйти из комнаты. Я за ним. Мы оба молчали и оба, как мне кажется, волновались. Вдруг на повороте лестницы мы остановились. Навстречу нам поднимался какой-то человек. Он тоже встал. Его лицо было в тени, но, судя по всему, наше присутствие его поразило. Однако он заговорил первым, громко и довольно напористо.
— А вы кто еще такие, дьявол, меня разбери?
«А, — сказал Пуаро, — месье Крофт, я полагаю. Да, это мое имя, но не пройти ли нам в гостиную? Думаю, там нам будет удобнее разговаривать». Незнакомец, недолго думая, развернулся и пошел вниз, а мы за ним. Когда дверь гостиной закрылась за нами, мой друг отвесил легкий поклон. «Позвольте представиться. Эркюль Пуаро к вашим услугам». Лицо незнакомца немного прояснилось.
«О, — медленно начал он, — так вы же тот детектив, я про вас читал».
«В Сент-Лу-Геральд? А?
Да нет, еще дома, в Австралии. Вы ведь француз, да?»
«Бельгиец, но это не имеет значения. Познакомьтесь, мой друг, капитан Гастингс».
«Очень приятно. Погодите-ка, что вы тут делаете? Что-нибудь стряслось? Что-то не в порядке?»
«Все зависит от того, что вы называете порядком».
Австралиец кивнул. Он был в превосходной физической форме, несмотря на лысину и немалый возраст. Сложен он был на зависть любому атлету. Его мрачноватое лицо с тяжелыми чертами я про себя назвал топорным. Однако его сильно оживляли пронзительно голубые глаза. «Слушайте, — начал он, — я пришел сюда для того, чтобы оставить малышке мисс Бакли немного помидоров и огурцов. Этот ее садовник, лентяй каких мало, у него совсем ничего не растет. Ленивый пес. Мы с матерью прямо с ума от злости сходим, глядя на него, и, как положено, добрым соседям помогаем, чем можем. Все равно помидоров у нас слишком много, нам одним не съесть. Соседи ведь должны помогать друг другу, или нет? Я зашел, как всегда, через террасу, поставил корзинку в гостиной. Хотел уходить, вдруг слышу шаги наверху, мужские голоса. Странно думаю, воров у нас тут нет. Однако чем черт не шутит, вот я и решил, пойду посмотрю, все ли в порядке. Гляжу, вы двое спускаетесь с лестницы. Ну, я, конечно, удивился. А тут еще вы заявляете, что вы детектив. Так в чем дело?»
«Все очень просто», — ответил Пуаро с улыбкой. «Недавно с мадемуазель случилась неприятность. Картина, висящая над ее кроватью, ночью упала. Она вам не рассказывала?»
«Рассказывала, как же. Ей чертовски повезло, что не на нее».
«Я пообещал ей специальную цепь, чтобы неприятное происшествие, не дай бог, не повторилось. Она сказала мне, что ее не будет дома сегодня утром, но что я могу войти и сделать все необходимые замеры. Вот и все». И маленький бельгиец, улыбаясь своей самой очаровательной улыбкой, по-детски просто развел руками. Крофт перевел дух.
«И это все?»
«Да, вам нечего бояться. Мы с моим другом в высшей степени законопослушные граждане».
«Я, кажется, видел вас вчера», — сказал Крофт медленно. «Вчера вечером вы проходили мимо нашего домика».
«Ах, да, а вы как раз работали в саду и любезно приветствовали нас».
«Точно. Ну и ну. Значит, вы тот самый Эркюль Пуаро, о котором я столько раз слыхал. Скажите, а вы не очень заняты сейчас, мистер Пуаро? Если нет, пойдемте к нам, выпьем чашку утреннего чая, как пьют у нас в Австралии, и я познакомлю вас со старухой. Она все про вас читала в газетах».
«Вы чрезвычайно добры, мсье Крофт. Мы совершенно свободны и с радостью примем ваше предложение».
«Вот и славно.
Гастингс, вы сняли все необходимые мерки?» — спросил Пуаро, обращаясь ко мне.
Я заверил его, что сделал все как надо, и мы пошли за нашим новым знакомым. Крофт оказался любителем поговорить. Мы скоро это поняли. Он выложил нам все о своих родных местах где-то под Мельбурном, о том, как ему туго приходилось поначалу, и как он познакомился с женой, и о том, как они вместе боролись с нуждой, пока им, наконец, не улыбнулась удача, и они не зажили вольготно. «Вот тогда-то мы и решили мир поглядеть», — сказал он, — «съездить на старую родину. Ну и отправились, значит, приехали сюда, искали родичей жены, они ведь из этих мест, но никого не нашли. Тогда собрались на континент посмотреть Париж, Рим, итальянские озера, Флоренцию, ну, все такое. А в Италии с нами беда приключилась, попали в аварию на железной дороге.
Жене бедолаге сильно досталось. Не везет, что тут скажешь. Каким докторам я ее только не возил, все твердят одно. Надо ждать, лежать и ждать. У нее поврежден позвоночник.
Какое несчастье.
Да, хорошего мало. Ну, да ничего не поделаешь. После аварии ей втемяшилось вернуться сюда. Решила, что если у нас будет здесь свое местечко, хотя бы крохотный домишко, она скорее встанет на ноги. Мы долго искали, но попадались то здоровые, как амбары, а то такие развалюхи, что не приведи Господь. Но все же нам повезло напасть на эту сторожку. Красота, покой и тишина. Ни тебе машин, ни граммофонов по соседству. Мы сразу за нее ухватились. Тут мы как раз подошли к сторожке. Наш спутник громко выкрикнул: «Куи!» — это традиционный оклик австрийцев, соответствующий русскому «эй». И точно такое же протяжное «Куи!» донеслось из домика в ответ. «Входите!» — пригласил нас мистер Крофт. Пройдя в открытую дверь, мы поднялись по небольшой лестнице и оказались в симпатичной маленькой спальне. Там, на диване, лежала крупная немолодая женщина с красивыми седыми волосами и очаровательной улыбкой. «Знаешь, кого я к тебе привел?» — сказал мистер Крофт. «Супер необыкновенный, всемирно известный детектив мистер Эркюль Пуаро. Специально пригласил его к нам, чтобы ты с ним поболтала».
— Бог ты мой! Да чего восхитительно! Просто слов нет! — воскликнула миссис Крофт, крепко пожимая и встряхивая руку Пуаро. — Я все читала про голубой поезд, все-все до последней строчки. И про другие ваши дела тоже. С тех пор, как это стряслось с моей спиной, я, кажется, все детективы на свете перечитала. Время с ними идет так быстро. — Берт, милый, крикни Эдит, пусть собирает чай.
— Хорошо, мать.
Она при мне и помощница, и нянька наша Эдит, — объяснила миссис Крофт. — Приходит с утра, чтобы привести меня в порядок. Слуг-то у нас нет. Берт отлично стряпает и по дому все умеет. Да и все-таки занятие, дом да огород.
— А вот и мы, — воскликнул мистер Крофт, появляясь с подносом. — Вот и наш чай. Мать, ну и день у нас с тобой сегодня выдался.
— А вы здесь на отдыхе? «Мистер Пуаро».
Миссис Крофт, слегка подавшись вперед, ловко орудовала заварочным чайником.
«Да, мадам, в отпуске. А я вроде как читала, что вы совсем ушли. В бессрочный отпуск, так сказать».
«Ах, мадам, не стоит верить всему, что пишут в газетах».
«Да, это верно. Значит, вы еще ведете дела?»
«Да, если встречается интересный случай». «Может, вы и сейчас на работе?» — переспросил мистер Крофт с хитрецой. «А разговоры об отпуске — только прикрытие».
«Не смущай его такими вопросами, Берт», — сказала миссис Крофт, — «а то он к нам больше не придет. Мы простые люди, мистер Пуаро, и то, что вы с другом зашли к нам сюда, уж такой для нас подарок вы даже не представляете».
Она благодарила нас так искренне и безыскусно, что у меня даже на сердце потеплело.
«Нехорошая эта история с картиной», — заметил мистер Крофт.
«Бедняжка могла погибнуть», — тоном глубокого сочувствия добавила миссис Крофт. «Она такая шустрая! Дом прямо оживает, когда она приезжает сюда. Я слышала, соседи ее не любят. Что ж, в английской деревне всегда так. Тут не любят, когда девушки веселятся. Неудивительно, что она редко здесь бывает, а этот ее... длинноносый кузен имеет не больше шансов убедить ее остаться, чем я не знаю что».
«Не сплетничай, Милли», — заметил ее муж.
«Ага», — сказал Пуаро, — «а теперь понятно, откуда ветер дует. Доверьтесь чутью, мадам. Значит, месье Чарльз Вайс влюблен в нашу маленькую мадемуазель».
«Да он с ума по ней сходит», — отозвалась миссис Крофт. «Только не пойдет она за деревенского адвоката. И я ее не виню. Что с него толку? Я бы на ее месте вышла за этого моряка, как его, Челленджера. Не самая худшая партия. Он, конечно, старше ее, но что с того? Ей нужен человек, который ее обуздает». «Куда это годится?
носится повсюду из Англии на континент и обратно, и все одна, или с этой своей странненькой миссис Райс. Она славная девушка, мистер Пуаро, это я точно знаю. Но я за нее волнуюсь. В последнее время вид у нее уж такой несчастный, даже затравленный какой-то. И это меня беспокоит. У меня есть причины интересоваться судьбой этой девушки, правда, Берт?
Мистер Крофт внезапно встал со своего кресла. «Незачем вдаваться в это сейчас, Милли», — сказал он. «Я тут подумал, мистер Пуаро, может, вы не откажетесь взглянуть на наши австралийские снимки?»
Остаток нашего визита прошел без событий. 10 минут спустя мы раскланялись с хозяевами.
«Славные люди», — сказал я, — «такие простые, без претензий, типичные австралийцы.
Вам они понравились, а вам? Очень дружелюбная, очень милая».
«Ну так в чем дело? Что-то не так? Я же вижу».
«Уж слишком они типичные», — сказал Пуаро задумчиво. «Этот их клич Куи и фотокарточки, по-моему, они немного переигрывали, как вам кажется?»
«Да чего же вы подозрительны, Пуаро?»
«Вы правы, Монами, я подозреваю всех и во всем. Я боюсь, Гастингс, я очень боюсь».